Радио «Спутник» продолжает свою работу. Как обычно, все самое главное, самое значимое, самое достойное вашего внимания у нас в прямом эфире. У нас на сайте radiospoutnik.ru, у нас в соцсетях, на которые прям надо обязательно подписаться, и в телеграм-канале, на который тоже можно подписаться. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Серьезно, у нас тема для начала. Обвинение в госизмене. Иван Сафронов, советник главы Роскосмоса, задержанный в Москве, не признал вину, сказав, что преступление не совершал. Сафронов доставлен в Лефортовский суд, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие просит взять задержанного журналиста под стражу.
Ивана Сафронова задержали утром 7 июля. ФСБ России подозревает его в работе на одну из разведок НАТО. По версии спецслужбы, он собирал и передавал представителю военной организации сведения, которые составляют гостайну, о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.
Ну, возможно, дело касается статьи Сафронова в газете «Коммерсант», в редакции которой он работал на тот момент. Статья опубликована 18 марта 2019 года, и в ней рассказывалось о планах России поставить Египту истребители Су-35. Через несколько месяцев против «Коммерсанта» было открыто административное дело за разглашение сведений, которые представляют государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Позже публикация сайта издания исчезла. По словам одного из знакомых Сафронова, журналиста уже допрашивали в связи с этой публикацией. Среди журналистов, которые посвящают свои материалы военной технике, часто многие плохо понимают, о чем пишут, а Иван профессионал. Так отметил в интервью радио «Спутник» автор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев. По его словам, Сафронов в курсе технических особенностей, много читает, многое знает. Его всегда интересно читать самого, потому что он специалист, а они бывают неуживчивыми, уточнил Корнев.
Не был бы он специалистом, он бы, наверное, ужился бы с любым издателем, с любым редактором, но последние годы он менял издание. Я подозреваю, что в том числе из-за того, что отстаивал какие-то достаточно такие принципиальные позиции. Конечно, очень жаль то, что случилось. Надеюсь, что все в итоге будет в порядке, потому что как военный журналист он выше всяких похвал. То есть это очень хороший, толковый, грамотный специалист. Можно только гадать, что именно послужило причиной, но все, кто пишет на военную тематику, в общем-то, в каком-то смысле ходят по лезвию ножа и могут где-то нечаянно, не специально даже, могут опубликовать какие-то сведения, которые являются грифованными, либо вдруг неожиданно стали грифованными, о чем, конечно же, никто не уведомляет. И таким образом можно, в общем-то, попасть под соответствующее нарушение закона.
Вступилось журналистское сообщество за Сафронова. На его защиту стали коллеги из «Коммерсанта», назвав обвинения абсурдными. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста и не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности. Также отметил отдельно, что он не имел доступа к закрытой информации за время работы в Роскосмосе.
В Москве у здания ФСБ задержаны 8 человек. Все они вышли на пикеты в поддержку задержанного. Союз журналистов России выразил недоумение в связи с задержаниями журналистов во время одиночных пикетов в поддержку их бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
Ну и главный редактор телеканала «RT» «Эми Россия сегодня» Маргарита Симоньян так высказалась о происходящем в своем телеграм-канале. Процитирую. «Кто читал статью «Государственная измена»? Почитайте. По этой статье посадить можно длинный список отечественных журналистов, некоторые редакции только в полном составе. Хорошо бы получить объяснение, в чем именно обвиняют Сафронова. В журналистской работе на иностранцев или в прямой работе на иностранные спецслужбы разница огромная. Ну, вот тут как раз тот момент, когда детали, которые будут приходить, которые появляются, они действительно будут раскрывать вот этот момент лучшим образом. Потому что все-таки гостайна и работа на иностранцев — это немножечко две очень большие разницы.
Да, коллеги-журналисты из ведомости также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Ну а мы продолжим. К нашей беседе подключается правозащитница, член Совета при Президенте России по правам человека Ева Меркачева. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте,
Ева Михайловна. Лефортовский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте Сафронова в закрытом режиме. Насколько это оправдано?
Ну, вообще все дела по госэдминшпионажу, они обычно в таком закрытом режиме не разбираются. Это, на самом деле, я считаю, порочная практика, потому что обвинение очень серьезное. Я бы сказала, что преступления сами по себе страшные, поэтому здесь важно не предвзято, чтобы была. Я не знаю, не помню случаев, чтобы обвиняемых по госизмене за последнее время отправляли под домашним арестом, и уж тем более под подпиской. Так что, скорее всего, он сейчас поедет в СИЗО. И следственный департамент ФСБ, который занимается его делом, он как раз расположен рядом с СИЗО Лефортово. И там у нас находятся все так называемые госизменники и шпионы. Вот, полагаю, он с кем-то разделит камеру.
Ева Михайловна, а вы немножечко не подменяйте здесь понятие. Все-таки одно дело непредвзятость, это одно, а другое дело открытость-закрытость. Закрытый суд тоже может быть непредвзятым, как и открытый с какими-то нарушениями.
Ну вот, мы поэтому говорили, что чем больше публичности, чем больше открытости, тем, скорее всего, более вероятно будет непредвзятость и объективность. А я полагаю, эти дела закрывают не только потому, что есть там некие сведения, содержащиеся гостайна. В этом случае, кстати, можно, знаете, как вот идет судебный процесс, и вдруг нужно огласить какой-то документ, содержащий гостайну, просят всех выйти, там, кроме непосредственных участников, а потом обратно пусть все заходят, те же журналисты. И я полагаю, вот это было бы правильно. А то, что закрывают полностью весь процесс, это означает только одно. Пытаются, наверное, дело перевести в какой-то, знаете, разряд чуть ли не политических. Ведь мы понимаем, что уже вызвало много протестов. Вот 8 журналистов задержано. Это только начало-начало. Я опасаюсь, что будут еще люди выходить на пикеты. И всех, на самом деле, будет тревожить даже не само то преступление, в котором обвиняют нашего коллегу, хотя оно страшное, а будет тревожить вот как раз отношение силовиков к гражданам. То есть они считают, не считают необходимым разъясняться с людьми, а народ требует, чтобы с ними говорили, чтобы ему объясняли. Знаете, кстати, вот предатели Родины всегда судили у нас публично. И если мы берем советскую эпоху, мы знаем, какие это были ужасные процессы, но тем не менее тогда вот не боялись говорить, что обвинялся в том-то, том-то и том-то. А вот сейчас мы вообще понятия не имеем, в чем конкретно обвиняется человек по статье госизмена. Вот мне кажется, здесь нужны какие-то вот серьезные изменения и другое отношение со стороны правоохранителей в первую очередь. Ну и надо бы, наверное, менять закон и делать это все более публичным.
Ева Михайловна, осуществляет защиту Сафронова 5 адвокатов, среди них Иван Павлов, юрист, который специализируется по делам с секретными сведениями. Насколько в целом сильна защита и на чем можно, собственно говоря, выстраивать защиту Сафронова?
Вот с Иваном Павловым мы сегодня говорили. Вообще, я считаю его, наверное, уникальным специалистом, который специализируется конкретно на делах по госизмене. И были дела, которые заканчивались, я считаю, победой. В частности, обвиняемых потом президент миловал. А у нас как таковых оправданий мало, но помилование, которое могу рассчитывать, наверное, расценивать как оправдание. Иван Павлов, конечно, большой специалист, мастер в этом деле. Мы с ним долго разговаривали по поводу того, насколько могла журналистская деятельность Сафронова стать поводом для возбуждения уголовного дела. Мы, честно говоря, в это не очень верим. Хотя понимаем, что если это так, то означает, что волна шпиономании докатилась и до нашего журналистского сообщества. Это будет совсем уже плохо. А на самом деле вообще, вот если мы даже абстрагируемся от конкретной ситуации, мы должны понимать, что вот журналист готовит какую-то статью. Он обязательно согласовывает ее с редактором. Вы же сами знаете. Главный редактор тоже несет ответственность за все то, что печатается. И очень странно, что вот он печатался, газета не несла никакой ответственности, не задержим главного редактора, а потом задерживает его. А если же это не связано с его журналистской деятельностью, то тогда что? В Роскосмосе он всего лишь месяц работает. И непонятно, опять же, когда выбрали в Роскосмос, ведь он проходил длительную процедуру согласований. Там обязательно ставили свои подписи, поверьте мне, сотрудники очень многих спецслужб. И на тот момент, получается, они считали, что его вполне можно было, что называется, делегировать в Роскосмос, никакой угрозы он не представляет для Отечества. А потом что-то за месяц изменилось. Поэтому я полагаю, что это какая-то очень сложная и хитрая комбинация. Возможно, она в том числе была проведена для того, чтобы сместить нынешнего главу Роскосмоса. Но это мое предположение. Мы, я думаю, правду сразу не узнаем. Просто будем наблюдать сейчас за ситуацией. Но, конечно, не хочется верить, что наш коллега оказался предателем. Очень не хочется в это.
Ева Михайловна, вот чуть-чуть выше к вашему тезису хотелось бы вернуться. Вы очень любопытный регламентный момент обозначили относительно того, что для момента оглашения какой-то информации, которая может так или иначе носить гриф секретности, могут попросить удалиться журналист.
Конечно.
А вот это насколько уместна вообще такая инициатива в сегодняшних условиях, когда можно достаточно какой-нибудь совсем маленький, не знаю, кусочек чего угодно уронить, а это уже будет и микрофон, и камера, и в этом смысле, как бы не очень хорошо сохраняется режим сохранения, поддержания вот этой гостайны. Потому что насколько здесь вот уместно какое-то обновление, какое-то дополнение, учитывая, что технологии опережают общественный запрос, общественный контроль в этом смысле очень сильно. И самая малейшая, незначительнейшая вещь, какая-нибудь жвачка прилепленная, не знаю, под столом или под стулом или как-то еще, я не знаю, здесь шпионы меня поправят намного лучше, это уже будет источник каких-то невероятно богатых и в том числе тайных данных.
Но вы же сами понимаете, любой журналист, который бы пошел бы на такую провокацию, он понимал, чем он рискует. Вот представьте, потом это вот куда-то выльется. Вот эти данные, которые были оглашены в закрытом режиме, когда всех попросили выйти, но кто-то оставил микрофончик, они всплывают в какой-то газете. Да ни одна газета не рискнет это публиковать.
Газета нет, а телеграм-каналы запросто. Еще и драться будут за то, чтобы опубликовать первыми.
Поверьте, вычислить этого человека будет элементарно. Если вы полагаете, что у нас недостаточно эффективно работают спецслужбы и невозможно с помощью там любой прослушки выявить, кто именно передал эту информацию, вы тоже ошибаетесь. Поэтому никто не станет так рисковать.
Хорошо, телеграммы газеты рисковать не будут, а зарубежные спецслужбы, а я напомню, обвиняют Сафронова именно в связи со спецслужбами НАТО. За это могут как бы, ну еще и, как это сказать, и станцевать еще, и потом обеспечить определенную защиту.
Но тогда наша контрразведка как раз получается новый материал, что называется, для дела. Вы думаете, они спят? Я полагаю, что они как раз вычисляют, кто из желающих попасть на судебный процесс может быть потенциальным шпионом, потенциальным разведчиком со стороны других государств. И как раз это будет, что называется, следующий этап операции. Поэтому я полагаю, здесь волноваться не о чем. Мы должны волноваться только о том, чтобы это был открытый процесс максимально, чтобы мы понимали, какие объективно есть доказательства его вины или подозрения хотя бы. Вот мы об этом должны волноваться. За все остальное пусть волнуются спецслужбы, контрразведка и так далее. Это, что называется, не наша с вами, мне кажется, беда.
Здесь действительно просто действительно хочется понимать, насколько этот момент, насколько уместен. Просто слово гостайна, госизмена, оно, ну вот я за себя скажу, не так часто всплывает. И здесь действительно, ну все еще, может быть, это отголосок какого-то прошлого. Очень сильные волнения. Вы действительно сказали, что в предыдущие, в прежние годы это действительно очень громкие дела, и это очень сильное клеймо. И вот тут не будет такого, что все-таки одно дело какие-то те или иные процессы, другое дело все-таки госизмена. Может быть, и закрытость была бы уместной.
Ну, повторюсь, мы же не за то, чтобы все, абсолютно все показали обществу. Нет, какие-то документы у нас даже сейчас в обычных процессах могут их демонстрировать в суду в режиме под гостайны. Для этого там либо отдельные заседания назначаются, где только эти документы показывают, и только свидетели, которые говорят эту гостайну, опрашивают. Варианты много, но когда все полностью закрывают, это как раз означает о том, что все нечисто. Знаете, вот у нас еще одна наша коллега, бывшая журналистка, сидит в Лефортово, обвинение в госизмене. Так вот, об этом много говорили, что вот вообще ничего не понятно, что она сделала, что совершила, полная тишина. Разумеется, все судебные процессы были закрыты. Разговаривать с ней не давали, ее родственники дали подписки о неразглашении и так далее. В итоге выяснилось, что вся ее госизмена заключается в том, что она на свадьбу пригласила сотрудника, своего одноклассника, нынешнего действующего сотрудника ФСБ, который там со всеми фотографировался и рассказывал, где он работает. А потом эти фотографии там пошли по сети распространяться. Вот, ну и, собственно, выяснили, кто где работает и как. Ее обвинили в предательстве. Она вот якобы вот дала шанс нашим врагам распознать личность, идентифицировать ее. И, ты понимаете, в принципе, это казалось бы каким-то вообще какой-то глупой шуткой. Но на самом деле, вот по моим данным, ситуация именно в этом и состояла. Я полагаю, что надо искать шпионов, наверное, и предателей как-то по-другому, а не вот ловить их на свадьбах где-то еще или в газетах.
Евгения Михайловна, а насколько вот в такой ситуации возможен, ну, несколько обратный процесс? Открытость, соответственно, некий общественный контроль, соответственно, возникает неизбежно общественное давление, которое уже началось через прессу, через СМИ, через те же соцсети, через отдельные выступления политиков, чиновников, общественников. И насколько в этих условиях суду будет удобно, в максимально сейчас нейтральном смысле слова употребил удобно, выносить правильный, справедливый вердикт?
Вообще общественное давление, наверное, оно может как-то напрягать, наверное, нашу судебную инстанцию. Но я полагаю, что суд в том числе должен опираться не только на закон, но и на то мнение, которое вызывает его решение в народе. Поэтому это взаимосвязанный процесс. Мы должны понимать, что гражданское общество развивается. Оно требует диалога, оно требует какого-то взаимодействия с властью, с судом, со следствием. И мне кажется, вот это нормально.
Я, Михаил, спасибо вам огромное, очень много любопытного и вот такого нетривиального узнали сейчас из беседы с правозащитницей, членом Совета при Президенте России по правам человека. Ева Меркачева была на телефонной связи. Действительно, дело очень важное, очень громкое, и слово «госизмена», конечно, дает совершенно иную окраску. Остается, наверное, только понадеяться, что вся информация будет использована во благо, ну, как сказать, во благо, и решение будет принято максимально справедливое.